Славим Тебя, Господь, за благ, чтоб нам Твоим жилищем стать, чтоб Ты в нас жил, нас наполнял, Сыне Себя.
Бог любит нас, и поэтому Он стремится защитить нас, сохранить нас от всякого вида зла. И Он делает это при помощи страданий и ограничений.
Добро пожаловать в жизнеизучение Библии, программу, подготовленную для вас издательством «Коллектор библейской книги». Жизнеизучение – это изучение Библии, в котором акцент делается на жизни. Жизнеизучение – это плод более чем 70-летнего изучения Библии, проделанного Вотчманом Ни и Уитнесом Ли. Вотчман Ни начал это служение в Китае в 20-х годах 20-го столетия и продолжал служить вплоть до того, как его заключили в тюрьму, где он принял мученическую смерть. Уитнес Ли принес это служение в западный мир в 60-х годах 20-го столетия. Перед тем, как перейти к сегодняшнему жизнеизучению книги «Бытия», мы хотели бы дать вам наш телефон в Москве – 935-71-81. А теперь давайте начнем наше сегодняшнее жизнеизучение «Бытия».
Здравствуйте, уважаемые слушатели! Мы продолжаем наше жизнеизучение «Бытия». Сегодня в студии у нас Владимир Демидов, редактор издательства «Коллектор библейской книги». Владимир, мы по-прежнему рассматриваем третью главу Бытия и картину первого благовестия, представленного человеку. Не могли бы вы сделать небольшой обзор благовестия, произнесенного самим Богом, и показать, как это благовестие соотносится с новозаветным благовестием?
Да, действительно, в этих стихах мы с вами видим первый случай благовестия, описанный в Библии. При этом благовестником в данном случае является сам Бог. Бог приходит к человеку и произносит благую весть. В каком состоянии при этом находится человек? Человек только что согрешил, человек только что пал, и теперь Бог должен произвести над ним свой суд. Бог приходит к человеку, и Он обличает человека. Бог спрашивает, где ты? Бог показывает человеку, в каком состоянии он сейчас находится. Но затем Бог дает свое обещание. Бог дает пророчество. Бог произносит благовестие. И Он показывает человеку путь спасения. Каким образом человек может быть спасен, каким образом человек может получить жизнь. Поэтому человек называет здесь свою жену Ева, живая. Очень интересно, что эти слова обращены к змею. В этом стихе Бог обращается к змею. Но человек стоит рядом, и он слышит эти слова. Человек слышит благую весть и принимает ее. Бог здесь сказал, что семя женщины сокрушит голову змея, но при этом змей поразит семя женщины в пету. Это обещание было исполнено в Новом Завете. Во-первых, оно исполнилось, когда Господь умер на кресте. Господь пришел на землю как семя женщины, и своей смертью на кресте Он поразил змея в голову. Я хотел бы напомнить нашим слушателям один стих из Нового Завета. Это послание к Галатам 4:4. В этом стихе апостол Павел говорит, что когда пришла полнота времени, Бог послал своего Сына, родившегося от женщины. Это очень интересное выражение «родившегося от женщины». Почему Павел сказал именно так? Он явно имеет здесь в виду пророчество Бога в Бытии 3:15, когда Бог сказал, что семя женщины придет и поразит змея в голову. Другими словами, Павел показывает этим стихом, что Христос является исполнением этого семени женщины. С другой стороны, дальнейшее исполнение этого пророчества в Новом Завете мы видим в послании к Римлянам 16:20. Здесь говорится, Бог мира вскоре раздавит сатану под вашими ногами. Под чьими ногами? Под ногами церкви. Церковь тоже является семенем женщины. Церковь – это совокупное семя женщины. И Бог мира раздавит сатану, раздавит голову змея под ногами церкви. Мы уже говорили с вами, что в Библии мы видим очень много семян различных истин, которые находятся в Бытии. Практически все основные истины, которые присутствуют в Библии, присутствуют в начале Библии, в бытии, в качестве семени, и затем они получают свое дальнейшее постепенное развитие на протяжении всей Библии и обретают окончательную завершенность в Откровении. То же самое касается благовестия. Здесь, в третьей главе Бытия, мы видим семя благовестия. Затем вся Библия является постепенным, последовательным откровением о Божьем благовестии. И в книге Откровения мы видим окончательное проявление этого благовестия в городе Новом Иерусалиме. Сегодня мы с вами будем более подробно говорить об этом первом благовестии, о том, каким образом Бог приготовил для человека путь спасения.
Благодарю вас, Владимир. А теперь давайте послушаем наше сегодняшнее жизнеизучение Бытия и наш первый фрагмент из сообщения Уитнеса Ли.
We still need to see some further points on the way of God to deal with man's fall. And tonight, the first point...
Нам еще необходимо рассмотреть то, что сделал Бог после первого падения человека. Сегодня мы увидим, что Бог наказал человека страданиями. Человек не просто оказался в трудном положении. В его природу вошло нечто греховное. Поэтому человек стал не только грешным внешне, но и растленным внутренне. У Бога не было никакого намерения осуждать человека. Сердце Бога любило человека. Бог стал заботиться о человеке в любви. Что сделал Бог? Он предписал человеку определенные страдания. Конечно, никому из нас не нравится слово «страдание». Но здесь мы говорим о том, что Бог предписал страдания. Разве это не ужасно? Но я скажу вам, страдания, назначенные Богом, это настоящее спасение для человека, настоящая защита. Цель страданий – во-первых, ограничить человека, во-вторых, спасти человека, и в-третьих, сохранить человека. Женщина теперь будет рождать детей в мучении. Это включает две вещи – беременность и роды. До падения человека было не так. Только после падения Бог назначил такие страдания для человека. Рождать детей тяжело. Все мы знаем об этом. Но это было предписано Богом, чтобы ограничить человека. Для любого правительства лучший способ сохранить людей – это призывать их иметь как можно больше детей. Если у женщины 4 ребенка, она никогда не пойдет в ночной клуб. Для женщин лучшее ограничение и лучшая защита – это дети, а также хороший муж. Господь говорит, что муж будет господствовать над женой. Теперь перейдем к следующему ограничению. Земля будет приносить тернии и волчцы. Многие из вас никогда не обрабатывали землю, поэтому вы можете сказать: «Слава Господу, что я не обрабатываю землю». Уверяю вас, кем бы вы ни работали, что бы вы ни делали, ваша работа – это земля. На земле нет профессии или работы, которая не была бы сопряжена с трудностями. В любой профессии, в любом занятии земля приносит тернии. В определенном смысле это страдание для человека, но люди не знают, что это милость Бога. Бог защищает, сохраняет человека, давая ему наказание страданий.
Владимир, я хотел бы задать вам вопрос. Такое видение страданий довольно сильно отличается от распространенного представления. После получения такого видения Божьих страданий, смогли бы вы оценить Божьи ограничения и страдания в своей жизни?
Я думаю, это переживание, которое есть практически у каждого человека. Возможно, мы не осознаем этого, но все мы в той или иной мере страдаем. Все мы подвергаемся в той или иной мере Божьему ограничению. Любой из нас, даже начиная с детского возраста, каждый из нас находится под теми или иными ограничениями. Например, дети, приходя из школы, вместо того, чтобы свободно играть, вынуждены делать домашние задания, помогать родителям по дому. В каком-то смысле мы можем сказать, что это является для них страданием. С другой стороны, нам нужно увидеть, что это является Божьим всевластным ограничением, которое ограничивает их и в то же время является для них защитой, сохраняет их от различного вида зла. И каждый из нас, я думаю, переживал нечто подобное в детстве и затем в юношеском возрасте, в том числе и я. Затем можно сказать, что когда человек подрастает, когда у него появляется семья, то семья является для него ограничением. Когда у человека появляются дети, то дети – это очень большое ограничение. В какой-то мере это неудобство, когда в доме есть маленький ребенок, это своего рода страдание. С одной стороны, конечно, это большая радость, с другой стороны, это страдание, это ограничение. Но, как сказал Уитнес Ли в этом сообщении, эти ограничения призваны спасти нас, призваны защитить нас от разных видов порока и зла. Все эти страдания ограничивают нас, но нам нужно увидеть, что на самом деле эти страдания являются проявлением Божьей любви к нам. Бог любит нас, и поэтому Он стремится защитить нас, сохранить нас от всякого вида зла. И Он делает это при помощи страданий и ограничений.
Это по-настоящему новый взгляд на страдания. Благодарю вас, Владимир. А теперь давайте вернемся к жизнеизучению бытия с Уитнесом Ли.
Now, we come to a wonderful point. That is the anticipated redemption. But that time, man and the woman.
Теперь мы переходим к замечательному положению, ожидаемому искуплению. К этому времени людям, и мужчине, и женщине требовалось искупление. Но что они могли сделать сами? Они стали грешными, и они знали, что они грешники. Они поняли, что им нужно какое-то покрытие. Они были нагими, и им нужно было во что-то одеться. Поэтому они сами, своими руками сделали себе одежду из листьев смоковницы. Но у них ничего не получилось. Такая одежда не может помочь. После падения человека все, относящееся к растительной жизни, указывает на дела человека. В этом нет пролития крови для искупления. Но давайте обратимся к стиху 21. В нем показано оправдание Бога. Сразу же после того, как Адам поверил Богу, Бог сделал для него кожаную одежду. Эта одежда была сделана не Адамом или Евой, а Богом. Бог одел их в эту одежду. Откуда взялась эта кожа? Скорее всего, для этого был принесен в жертву какой-нибудь ягненок. Была пролита его кровь. Я уверен, что Бог сам убил этого ягненка прямо перед Адамом. Адам и Ева стояли перед Богом, и Бог убил ягненка. Они видели это. Возможно, даже Адам сказал Еве: «Ева, это предназначалось для нас. Мы должны были быть на его месте, потому что мы пали. Мы ослушались Бога. Бог убил этих ягнят за нас. Как мы должны быть благодарны за этих ягнят, которые умерли вместо нас?» Однажды пришел Иисус. Вы все знаете эту историю. Иоанн Креститель воскликнул: «Вот Агнец Божий!» Евангелие от Иоанна 1.29 – это развитие бытия 3.21. В глазах Бога Иисус был заклан уже тогда. В послании к евреям 9.22 говорится: «Без пролития крови не бывает прощения грехов». Если вы прочитаете новозаветные послания, вы увидите, что апостол Павел неоднократно говорит о крови. Он снова и снова упоминает кровь. И Петр также говорит о крови. «Мы искуплены кровью, драгоценной кровью Божьего Агнца, который был предузнан прежде основания мира». Христос был предузнан еще задолго до падения Адама. Слава Господу! Все мы видим картину того, что Христос пролил за нас свою кровь еще в Эдемском саду. Но не забывайте стих 20. После того, как Адам услышал благую весть, Адам сразу же назвал свою жену «живая». Слово «Ева» переводится как «живая». Они оба трепетали и боялись, что будут осуждены на смерть. Но неожиданно Адам услышал благую весть. Все мы уже слышали об этом. Адам сразу же ответил на это слово. Он назвал свою жену «живая». «Ты не умрешь, ты будешь живой». Стих 20 показывает, что Адам поверил благой вести. Самый первый эпизод, в котором мы видим, что человек поверил благой вести, показан в Бытии 3.20. И первым человеком, поверившим в благую весть, был Адам. Адам поверил Божьей благой вести. У Адама была вера. Он поверил, что не умрет и будет жить.
Владимир, не могли бы вы объяснить, почему имя Ева указывает на то, что Адам поверил в благую весть?
Нам нужно увидеть, при каких обстоятельствах Адам назвал свою жену этим именем. Человек в этот момент находился под Божьим судом. Человек нарушил Божью заповедь, человек понимал, что он должен умереть. А человек испытывал страх и не знал, что его ждет. И в этот момент Бог пришел и произнес свою благую весть. Бог дал обещание о том, что семя женщины сокрушит голову змея. И в этот момент человек обрадовался. Он поверил благой вести, он поверил Богу, и он назвал свою жену именем Ева. Ева в переводе означает «живая». Это имя означает, что человек поверил в то, что он не умрет, то, что он останется живым. Он как бы сказал своей жене: «Будем живыми». Именно поэтому он назвал ее этим именем.
Благодарю вас, Владимир. А теперь давайте послушаем заключение нашего сегодняшнего жизнеизучения бытия с Уитнесом Ли.
Of the sufferings for discipline, to rescue, to restrict, to guard men. And you have also...
Мы уже увидели, что Бог предписал человеку страдания, чтобы ограничить, наказать и сохранить человека. А также мы увидели, что Бог показал будущее искупление. Это ожидаемое, но действительное искупление. Но что мы можем сказать о дереве жизни? Будет ли по-прежнему открыт путь к дереву жизни после того, как люди стали грешными? Они получили предварительное переживание спасения, но у них по-прежнему была греховная природа. Поэтому до времени полного искупления Бог решил закрыть путь к дереву жизни. После совершения искупления путь к дереву жизни будет открыт снова. Вот почему мы видим, что сразу же после того, как Бог приготовил для человека прообраз искупления, Бог закрыл путь к дереву жизни. Как был закрыт этот путь? Мы видим, что путь был закрыт херувимом с обращающимся огненным мечом. Здесь мы видим три вещи: херувима, огонь и меч. Путь к дереву жизни был закрыт херувимом. Херувим указывает на Божью славу. Божья слава не позволяла греховному человеку прикасаться к Богу до того, как будет совершено истинное искупление. Павел говорит в послании к Римлянам 3.23: «Все согрешили и лишены славы Божьей». Следующий момент – это огонь. Огонь в системе прообразов указывает на Божью святость. Бог сказал, что Он поглощающий огонь. Все обыденное, все грязное, все греховное будет поглощено им. Поглощающий огонь указывает на Божью святость. Поэтому второе, что закрыло путь к дереву жизни, это Божья святость. Меч нужен для того, чтобы убивать. В третьей главе Бытия смерть, умерщвление указывает на Божью праведность. Что все это значит? Это значит, что греховному человеку не позволяют прийти к Богу Божья слава, Божья святость и Божья праведность. Когда пришел Господь Иисус, Он совершил искупление на кресте. На кресте Он умер всеобъемлющей смертью. Христос удовлетворил все требования Божьей славы, святости и праведности. Своей кровью Он открыл новый и живой путь. Теперь, благодаря этому новому и живому пути, у нас есть смелость входить в святилище, где сегодня находится дерево жизни. Уверяю вас, сегодня мы можем приступать к Богу. Бог сегодня находится в нашем духе. Мы обращаемся к нашему духу и входим в святое святых. Там мы можем коснуться источника живой воды. Это замечательно.
Владимир, я хотел бы попросить вас прокомментировать для нас последний отрывок. Но я попросил бы вас сделать это не с точки зрения доктрины, а с точки зрения переживания. Дерево жизни было закрыто для человека после падения, и все верующие имеют свободный доступ к дереву жизни, не так ли?
То, что уже в самом начале Библии мы видим такую картину, это поистине замечательно. Это укрепляет нашу веру, это показывает нам, что Библия – это действительно богодухновенная книга. Итак, что мы здесь видим? Первоначально Адам был поставлен перед деревом жизни. И мы с вами говорили уже в наших прошлых передачах, что дерево жизни – это сам Бог, который является жизнью для человека. Но после того, как человек пал, путь к дереву жизни оказался прегражден. Человек не может приблизиться в своем греховном состоянии к Богу как жизни. Он не может подойти к дереву жизни. И этот принцип мы видим на протяжении всей Библии. В том числе в Исходе, например, мы видим в законе, что существуют определенные требования Божьей праведности, Божьей святости и Божьей славы, которые ограничивают доступ человека к Богу. Человек, находясь в грехе, не может приблизиться к праведному, святому и славному Богу. Прежде чем прийти к Богу, человек должен выполнить определенные требования, а именно требования трех Божьих качеств – Божьей праведности, Божьей святости и Божьей славы. Таким образом, путь к Богу, как дереву жизни, оказался закрыт для человека. Итак, в Ветхом Завете мы с вами видим, что человек не может приблизиться к дереву жизни. Он не может приблизиться к Богу, как жизни для человека, потому что его путь преграждают эти три препятствия – требования Божьей праведности, славы и святости. Что же мы видим с вами в Новом Завете? В Новом Завете мы видим, что этот путь, новый и живой путь, снова открыт для человека, благодаря тому, что Христос пришел и исполнил эти требования. Сами мы не являемся ни праведными, ни святыми, мы не обладаем славой, но Христос приходит и становится нашей праведностью, святостью и славой. Об этом говорится в первом послании к Коринфянам, 1 глава, 30 стих. Здесь говорится «от Него», то есть от Бога, «вы в Христе Иисусе», который стал мудростью нам от Бога и праведностью, и освящением, и искуплением. Здесь мы видим эти три слова – праведность, освящение и искупление. И они соответствуют трем качествам Бога. Бог оправдывает нас в Христе. Христос становится нашей праведностью. Благодаря этому исполняются требования Божьей праведности. Затем Христос является нашим освящением. Бог освящает нас в Христе, и таким образом удовлетворяются требования Божьей святости. Наконец, Бог искупает наше тело. Наше тело унижения превращается в славное тело. Таким образом, Бог удовлетворяет требования своей славы. Благодаря этому человек обретает снова доступ к дереву жизни. Человек снова может прийти к Богу и наслаждаться им, как деревом жизни.
Таким образом, Владимир, мы можем сказать, что доступ к дереву жизни был закрыт для нас требованиями Божьей славы, святости и праведности. И мы не могли соответствовать этим требованиям. Но теперь Христос стал и нашим деревом жизни, и нашим доступом к дереву жизни. Это просто великолепно, не правда ли, Владимир?
Да, в наших предыдущих передачах мы довольно подробно говорили о том, что Христос сам является деревом жизни. Но в нашей сегодняшней передаче мы с вами увидели, что Он не только дерево жизни, но и путь, который позволяет человеку прийти к дереву жизни. Христос – это тот, кто убрал все преграды с этого пути. Тот, кто позволил человеку прийти к нему как к дереву жизни и наслаждаться им как деревом жизни. Теперь этот путь открыт для человека.
Владимир, я благодарю вас за это воодушевляющее общение.
Мы предлагаем вам получить бесплатную кассету с записью сегодняшней радиопрограммы. Чтобы заказать кассету с записью программы или купить книгу «Жизнеизучение бытия», позвоните нам по телефону в Москве 935-71-81 или напишите по адресу
103030, Москва, абонентский ящик 52, коллектор библейской книги. Более того, по этому же адресу вы можете бесплатно заказать восстановительный перевод Нового Завета с примечаниями. Наш адрес в интернете www.kbk.ru. Жители Петербурга могут отправить нам сообщение на пейджер. Телефон в Петербурге 053. Сообщение для абонента «Коллектор». И еще раз наш телефон в Москве 935-71-81. На протяжении многих веков Господь восстанавливал различные истины, касающиеся Его замысла и плана в отношении человечества. Восстановительный перевод Нового Завета, опубликованный издательством «Живой поток», преподносит эти истины в виде легком для понимания и изучения. Этот точный перевод греческого текста включает планы каждой книги Нового Завета, более 9000 примечаний, посвященных важным истинам, более 13 тысяч перекрестных ссылок, таблицы, наглядно показывающие положение истины, и географические карты. Восстановительный перевод Нового Завета можно заказать по телефону в Москве 935-71-81 или по адресу 103030, Москва, абонентский ящик 52, коллектор библейской книги.